Текст 38, да? Это шестой, мы читаем сегодня шестую песню с Шримад Бхагаватам, которая называется «Обязанности человека». Глава 2. Вишнудуты спасают Аджамину. Текст 38. Мамахам иди дехадам хитва митьярта тхирматим тасе мано бхагавати шудам тат киртана дибхих. Перевод. Я всего лишь произнес святое имя Господа в присутствии преданных, и теперь сердце мое очищается от скверны. Отныне я буду тверд и не поддамся соблазнам иллюзорных чувственных удовольствий. Я сосредоточил ум на абсолютной истине и уже не буду считать себя телом. Отринув ложные понятия «я» и «моё», я обращу все помыслы к лотосным стопам Кришны. Комментарий о божественной милости Амбани Чаранинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады Ки. Этот стих помогает понять, каким образом живое существо попадает в плен материальной энергии. Все начинается с того, что оно ошибочно отождествляет себя с телом. Поэтому первое духовное наставление Бхагавад-гиты гласит, что мы не тело, а душа, заключенная в теле. Осознать это может только тот, кто повторяет святое имя Кришна. Хари Кришна Махамантру. И всегда находится рядом с преданными. В этом секрет успеха в духовной жизни. Вот почему так важно повторять святое имя Господа, а также избегать пороков, которыми осквернен материальный мир. Недозволенного секса, употребления в пищу мяса, пристрастия к одурманивающим веществам и азартных игр. Пусть эти принципы станут для нас непреложным законом, и тогда мы сможем спастись от страданий материального бытия. Первое, что для этого нужно сделать, отбросить телесные представления о жизни. Омагена Тиверандасия, Генанджана Шалакая, Чакшур Милитамината, Смайши и Гурвенама, Ванчакал Патрупьяща, Крипасинду Мейвача, Патитанам Павани Пьо, Вайшнави Бьонаму Нама, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасади Гор Бхактавринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Дорогие преданные, писайте, пожалуйста, поближе. Тогда, поверьте, лекция будет лучше. Она будет лучше передана и лучше услышана. Итак, это история об Аджамиле. Знаменитая история. Рассказывается о жизни Аджамилы. Аджамила был брахманом. Он родился в брахманской семье, и с самого детства его воспитывали в брахманической культуре. Так, например, когда он садился есть, то отец брал его левую руку и клал ее под пятую точку. И он ел правую руку. Также отец его обучал даже есть бананы, используя одну руку. Он даже бананы мог чистить одной рукой. И с самого детства отец готовил Аджамилу быть его преемником. Он готовил его быть випрой. И поначалу детей обучают помогать при совершении разного рода жертвоприношений. И когда отец проводил какие-то жертвоприношения, он подносил ги, подносил парафернарии, приносил фрукты, и таким образом он вовлекался в процесс Иногда и дети на самом деле играют. И скажите мне, пожалуйста, во что или в кого играют дети? Они играют во взрослых, да. Они играют во взрослых. И поэтому, зная это, что так как он родился в браманской семье, если отец не будет его приучать к тому, чтобы он помогал, этот ребенок сам будет играть в брамана. Вот как дети играют в песочек, так и он будет играть в брамана. Но при этом он не все правильно будет делать. И так как в детстве остаются какие-то самскары или впечатления, которые потом проносятся в течение всей жизни, у него могут быть какие-то отклонения. И поэтому отец следил за этим, чтобы Аджамила помогал. Это знаете, сейчас один директор одной компании, по-моему, Toyota, он пишет такие книги, что детей нужно сразу с детства приучать к тому, к чему мы их готовим. Вот, например, мой сын говорит, я хочу, чтобы мой сын выпускал автомобили после меня, после моей смерти. И поэтому его должны окружать игрушки, автомобили только марки Toyota, больше никакие. Чтобы он с самого... На самом деле, хорошее новое – это хорошо забытое старое. Браво, точно так же делали. Ведические времена так же делали. И мы бываем в Индии. И в Индии мы видим... Я помню, зашел в одну лавку. И там такой толстый продавец, Бриджабаси. И рядом с ним сидит мальчик, тоже толстый, такой же, как отец. Вот. И отец даже ничего не говорит. Он просто знак такой делает. И тут уже бежит, он знает, что отцу нужно, и несет отцу. Вот уже с самого детства его приучает. Приучает к такому же языку, или даже жаргону приучают. Приучают к действиям, к жестам. И они делают все автоматически. И в Индию приезжаешь. 10 лет назад, например, я приехал. И я видел торговца Тхоти, торговца одежды. И через 10 лет приезжаешь, он то же самое торгует в той же лавке, и ничего у него не изменилось. Точно так же к нему заходишь, и он берет Тхоти и начинает швырять, садить тебе, вот как на висасане, только там получше, там подушки вокруг, он укладывает подушки, вот так, чтобы ты себя царем чувствовал. И начинает метать эти Тхоти. Бери это. Не жалко ничего, знаете, вот такая вот иллюзия, ничего не жалко, бери. Но потом не забудь отдать, как они говорят, 250 рублей. Вот и ты себя так чувствуешь, такая иллюзия, да, что все твое, что хочешь, то и берешь. И через 10 лет то же самое. Опять же, он точно так же. И толстый сын, он немножко постарше. И уже не отец вот такой. Он тот знак делает, и сын берет. И в чем самое интересное, если вы придете к нему 10 лет назад, они вас вспомнят. 10 лет пройдет. Вы даже его еле-еле вспомните. Или даже не вспомните, он вас вспомнит. Скажет, да, я помню, ты был в таком-то месяце, в таком-то году ты был, я тебя помню. Если вы с ним познакомитесь, он даже имя может вспомнить. Ну, такие люди, такая культура. А что же у нас? Что же у нас? Вот видели вы человека 10 лет назад, и через 10 лет его встретите. Что? Все совсем другое. Все меняется. И также преданный смотришь 10 лет назад, или пан, да, или пропал. Все так меняется. Очень сильно меняется. Люди меняются. Я был недавно в Санкт-Петербурге и встречал преданных, которых я не видел уже 10 лет. Как они изменились? Некоторые так вот и прогрессируют, некоторые еще на более низком уровне, чем они были тогда 10 лет назад. Вот 10 лет прошло, но при этом они думают, что они как раз прогрессируют. Вот. И духовный прогресс Духовный прогресс, он не от того, сколько мы лет находимся. А духовный прогресс определяется тем, насколько мы привязаны к Кришне, насколько мы хотим слушать о Кришне. Даже вот этот наш выбор, вот на его лекцию я пойду, а на его лекцию я не пойду, это говорит об обусловленности. Это говорит о привязанности. И привязанности не к духовному, а привязанности к материальному. Потому что мы начинаем оценивать преданного по материальным каким-то качествам, не по духовным качествам. Мы не видим эти духовные качества. Мы видим какие-то материальные качества. Вот. И мы можем провести тест. Интересный тест. Если мы выбираем, на какого лектора мы идем, на какого не идем. Есть, знаете, лекторы такие, которые очень часто рассказывают одни и те же истории, например. Очень часто приводят одни и те же примеры. И мы думаем, что я знаю, о чем он расскажет. Я знаю вот эту историю, я уже слышал сотни раз эти примеры. И это какой подход? Это материальный подход. То есть мы судим с внешних каких-то вот качеств. И если рассказывается какая-то история, и мы немножечко разочарованы, что мы знаем эту историю, нам нужно что-то новое, это говорится о том, что, слушая лекции, мы не прогрессируем. Но самое интересное, что ту же историю о Баджаниле можно услышать, одна и та же история, но с разной точки зрения, с разной позиции понимания. Вы можете задать один и тот же вопрос одному говорящему. Он ответит так. Второму он ответит так. Третьему так. Четвертому уже по-другому. Почему так происходит? Почему они... У нас же в шастрах, ну как бы сиддханта-то одна, философия-то одна. Почему так происходит? Почему они по-разному все это вот... Они что, интерпретируют? А почему? Каков ответ? Все разные, да. У каждого преданного есть своя реализация и свое видение. Как, например, два преданных или три преданных собираются переходить дорогу, и на глазах кого-то сбивает машина. На глазах. Или просто лежит человек. Да? И у каждого возникает как бы вот свое представление, что произошло. Один, например, может вам сказать: а, этот человек переходил через дорогу, споткнулся, сломал ногу. И какая-то машина переехала через него. Другой человек может сказать так: этого человека сбила машина. Третий человек может сказать, что пролетал вертолет, и этот человек упал с вертолета. Вот упал как раз на проезжую часть. Четвертый человек может сказать: они переходили дорогу вместе со своей женой и поругались. И жена сказала ему все, что о нем думает. И у него схватило сердце, и он упал. И точно так же каждый преданный, он может видеть эту ситуацию тоже по-своему. Допустим, даже он видит, как человека сбила машина. Один преданный думает, что вот это его карма. Наверное, скорее всего, в прошлой жизни он что? Тоже кого-то сбил. Теперь его сбили. Другой преданный, он уже об этих вопросах не думает. Он думает: а куда же этот человек пойдет после смерти? Где же он тут? Он, наверное, рядом где-то здесь. Он, наверное, вылетел, он где-то ходит, наверное, здесь. А третий, он просто подбегает и в ухо начинает ему кричать: «Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе!» Я помню, мы как-то ехали в другой город. И наш водитель начал засыпать. Это очень опасно. что когда водитель засыпает, его может куда-то унести вправо или влево, он собьет фонте или его собьет. Вот я решил сесть за руль, и водитель, он заснул. Он заснул, и когда я сажусь за руль, то я из старшего превращаюсь в младшего, потому что водитель более опытный. И он может мне сказать, снизить скорость, и так далее. Но тут он уснул. Я ехал на повышенных оборотах, и нас обогнала какая-то машина. И в этой машине были молодой парень, молодая женщина. Они начали нам махать, что давайте не отставайте. Я подумал, неплохо. Хороший спонсор. Вот так я буду за ними ехать. Они ехали где-то 130-140 км в час. Мы, как правило, не ездим с такой скоростью. Ну, хороший спонсор, его инспектор ГАИ остановит в первую очередь. И мы за ними ехали. Но в какой-то момент я немножко отстал. Начали мысли. Мысли начали появляться. Это гуна-страсть. Я какой-то, знаете, очень тихий, очень глубокий голос. Это гуна-страсть. Зачем тебе нужна гуна-страсть? Гуна-страсть приводит к невежеству. Невежество к чему приводит? А? К страданиям, к разрушениям приводит невежество. И какой-то вот этот внутренний голос мне подсказал. Я сбросил. И как только я сбросил газ, вдруг я увидел, как высокое дерево, сухое дерево, вдруг начинает медленно падать. И причем вот эта вот машина, она проскакивает. И это дерево падает перед нашей машиной, которая несется где-то 120 км в час. У меня уже срабатывает автоматически, когда много лет ездишь, уже автоматически срабатываешь и начинаешь просто кричать «Кришна! Кришна! Кришна!» Даже мантру Хари Кришна забываешь, но Кришну не забываешь. И смотрите, что интересно. Вот водитель едет, и дерево начинает падать. Он видит, как оно падает. И он проезжает, и ему кажется, что это дерево падает прямо на него. И он от страха руль ему дергает, и он летит прямо в кювет. И следующий мы научили. Но так как мы вспомнили имя Кришны в такой вот опасный момент, то это дерево, оно падает и ломается сразу в нескольких местах. Ломается. И эти бревна, они разлетаются в разные стороны, и мы просто проезжаем. Хотя бы одно бревно осталось, это все. Это имя Кришны. Потом мы остановились, машина перевернулась. И они начали вылазить. Они живы остались. Ну, кровь была, но они живы остались. И они увидели нас, мы были вайшнавские одежды. И они спросили, что это может значить. И мой водитель Гастямуни сказал: «Провидение вами недовольно». Мы глубоко, очень, очень глубоко сказали, «Провидение недовольно». Человек собрал. И у них, а что нужно сделать, чтобы оно было довольно? Очень просто, надо взять книги и все. Тогда провидение будет довольно. Все очень просто. Использовать любую ситуацию. То есть, смотрите, что сделал Кришна. Мы думали, что сделал Кришна. Они могли погибнуть. Машина, когда переворачивает, там шеи ломаются, вот это все, коллегами становится, погибает кто-то. Но у Кришны, у него свои планы. Он каждую, если у преданного есть определенная медитация, в любой ситуации дать людям благо, в любой ситуации давать им знания, то Кришна им сохраняет жизнь. Не ради того, чтобы они жили, снова курили, пили, снова в догонялки на трассе играли. Он им дает жизнь ради того, чтобы они могли получить книги. Ради того, чтобы они могли прочитать эти книги. И вот так вот отец воспитывал Аджанилу. И также мы тоже можем быть воспитанными будем быть воспитаны своими родителями преданными. Как один преданный принес одному гуру своего ребенка. Он сказал: «Гуру Махарадж, недавно мы провели обряд. Мы положили перед ребенком деньги, положили Бхагавату и еще что-то положили. И он выбрал Бхагавату. Они так с гордостью принесли этого ребеночка, чтобы гуру дал ему имя. И гуру улыбнулся и сказал: пока они дети, они все Бхагавату выбирают. Когда подрастают, выбирают деньги. Опыт такой, они уже умнее. И точно так же мы можем вот так же воспитываться, как Аджамила. И в какой-то момент мы можем выбрать не то, что нужно. И также Аджамила, он выбрал не то, что нужно. Однажды он шел в лесу и собирал цветы для поклонения божествам. И он увидел картину, как какой-то шудра в лесу обнимает проститутку. Есть разные уровни. Например, высшие касты, кшатри, например, они не делают это в лесу. Они делают это в домах. А у шудр у них проще, они в лесу это делают. Потому что у проститутки может быть не быть соответствующего дома. И они это делают прямо в лесу. И он так вот на них наткнулся. И когда он их увидел, сразу в сердце появляется пустота. Было когда-нибудь с кем-то такое все? Сразу все куда-то опустилось, такая какая-то пустота. И мы становимся, и мы стоим как вкопанные. А Джамила видел картину в лесу. Мы видим картину на экране компьютера. То же самое, та же самая картина. На экране компьютера. И сначала... И что это за чувство? Вот эта пустота какая-то, что-то упало там, что-то вот такое в сердце. Что это за чувство? Давайте разберемся, что это за чувство, а? Вот говорят осквернение. Хорошо. Кто-то очень благочестивый, люди, они разочаровываются сразу. Нажимают кнопку, и компьютер больше не работает. Да. Да. Это страх. И причем вот этот вот страх имеет такой сладковатый привкус. С одной стороны, как-то страшно, или как-то вот мы, по крайней мере, насторожились, напряглись как-то, но он имеет этот сладковатый привкус. И внутренний голос нам говорит: а что же будет дальше? Что же будет, когда вот в это окошечко нажмешь, в другое окошечко нажмешь? И точно так же ум Аджамила думал: а что будет дальше? Как будто непонятно, что будет дальше. Все понятно, что будет дальше. И вот этот вот страх, на самом деле, это изначальный страх, страх смерти. То же самое, когда мы начинаем кого-то критиковать, у нас тоже появляется вот такое вот чувство какое-то. Какое-то, с одной стороны, оно неприятно, но с другой стороны, какой-то вот сладкий вкус, вот этот ядовитый сладкий вкус есть. И вот этот вкус, это страх смерти. А что же будет дальше? Вот я начал, а если развить эту идею? И... Это говорит, почему с нами это происходит, это говорит о недостатке веры. Вера очень слаба. Когда вера сильна, этого чувства нет. Что будет дальше? Разум становится сильным, и разум говорит: дальше будет вот это, вот это, вот это, и ты будешь, в конце концов, полностью побежден. Разум. Разум становится нашим другом. Вот это все происходит в уме, вот этот страх, волнение, желание что-то новенькое увидеть или слишком старенькое увидеть. Это все находится в уме. И поэтому поначалу ум, его нужно дисциплинировать. И точно так же Аджамила, разум не смог справиться с умом. И он спрятался за деревом, и дрожа вот именно от этого страха смерти, он начал наблюдать, что же дальше произойдет. А дальше понятно, что произошло. Дальше понятно, что произошло. Вот, и он отправился домой. Он не мог смотреть в глаза отцу, потому что отец бы сразу понял, что произошло. Что браманы нечувствительны, они понимают, что произошло какое-то осквернение. Вот, и они обычно спрашивают, мой дорогой сын, где ты был? Может быть, ты видел там кого-то? Или что-то видел? Они так потихоньку спрашивают. Знаете, как следователь, он так успокаивает и потихонечку ниточку начинает тянуть. Вот, но он сумел это скрыть, и поэтому это осквернение осталось в его сердце. И он видел вот эту яркую картину в своем уме, и в какой-то момент он решил познакомиться с ней, решил посмотреть, где она живет. И потом он уже начал наблюдать, где она живет, что она делает. Он начал на ней медитировать. И в какой-то момент он с ней познакомился, он с ней заговорил. И когда с такими личностями заговаривают, это как Рананад Махарадж рассказывал, как он путешествовал, он был в Америке, вот, и, по-моему, он искал преданных, и попал вот в такой не очень благополучный квартал. И там был такой вот квартал увеселений. Его увидела проститутка, говорит, пойдем. Он, не надо. Она говорит, пойдем. Он говорит, я монах, я денег у меня нет. Пойдем бесплатно. Они все так говорят, бесплатно, пойдем. А потом уже, оказывается, надо платить все-таки что-то. Вот. И так как он был решительно настроен, он отказался от этого. И он рассказывает еще в юности тоже, когда у него были поиски Бога, он познакомился с одной девушкой. Но он мечтал быть отреченным человеком. У него вот с самого детства, с юности была вот такая мечта быть отреченным человеком. Он не хотел жить семейной жизнью. И однажды он познакомился с одной девушкой, она тоже путешествовала, они с ней вот какое-то время путешествовали. И они разговаривали исключительно на духовные темы. Вот и в каком-то городе, она сказала, вот я здесь живу, мы можем с тобой перезваниваться, запиши мой номер телефона. Пожалуйста, запиши. И мы с тобой созвонимся, снова встретимся, и снова будем говорить о поиске абсолютной истины. Будем говорить о поиске Бога. И вместе с тобой по дорогам этой жизни мы будем искать Бога. И он открывал эту записную книжку и смотрел на этот телефон. Он смотрел на имя, которое было написано. И в какой-то момент он вдруг в глубине своего сердца почувствовал, что это на самом деле не помогает ему в духовном продвижении. Это отвлекает на сам объект. И тогда он вытащил ручку и со слезами на глазах зачеркнул это имя, чтобы никогда не читать и никогда не видеть. И он пошел дальше, пошел уже один, потом он пошел со своим другом. Кришна нас проверяет, что мы хотим. Сегодня один преданный на ночном бдении попросил благословения на саньясу, не понимая, что это такое, совершенно не понимая. И я ему сразу же, пока он в этих желаниях не укрепился, начал объяснять, что произойдет. Саньяс – это значит, ты будешь все терять, ты все потеряешь. Ты потеряешь дом, ты потеряешь работу, ты потеряешь деньги. Ты потеряешь свою жену, которая здесь же, кстати, находится. Ты все потеряешь. И причем жену ты потеряешь самым интересным образом. Мы думаем, что мы бросим жену. Нет. Нет. Она бросит нас и уйдет к другому, и мы это будем видеть. Все это происходит очень жестоко. Отречение – это подобно хирургу, как в Индии, например. В Индии не пользуются, в обычных больницах не пользуются. Не пользуются вот этими наркотическими средствами, обезболивающими, пользуются. Человек приходит, вырезает им леденцы, его кладут и режут ему разрешают живот. Он терпит. сжав зубы, терпит. Ему все это вырезают, зашивают. И потом шов такими красными нитками. В Индии оно, знаете, все как есть. Чтоб ты видел красные нитки, чтоб все видели, это шов, это тело, это комок плоти, вот, который мертв на самом деле. Вот. И точно так же в Индии все остальное. Мы видим это. Кришна устраивает все не по-русски и не по-американски. Он устраивает все как в Индии. Как один преданный утонул в Ганге. И потом его отвезли в морг. И там в Индии пока что такое морг? Это у нас там чистота, перчаточки, халатики такие, знаете, такого приятного зеленого цвета. Все. Культурно все очень. Вот вы этого не видите, там они все скрывают. Выясняют, от чего человек умер, потом аккуратненько зашивают, чтобы, не дай бог, ни одной ниточки не было видно. Затем накладывают маску. Как это называется? Матушка, как это называется? Макияж, грим, да. И он такой, знаете, вроде он умер, да, у него такая печать смерти, но в то же время он какой-то странно румяный какой-то. В Индии, там вам разрешают посмотреть, что с ним делают. И там просто барак, деревянный барак. Там деревянный стол, на котором запеченная кровь. И этот стол, похоже, с прошлого века еще все это не отскребали. И вот этот человек, патолога-анатом, он в таком, в черном, у него белая одежда, как индусы носят. И такой, знаете, черный фартук. И все в крови. Запекшаяся кровь на этом фартуке. Пятна крови на белой одежде. И в руках ножовка, которой пилят металлоконструкции. И он прям при вас начинает ему пилить череп. Это все рвется, это все летит. Преданные рассказывали, были в шоке. Потом распилили там, посмотрели в мозгах, все разрезали. И потом зашили красными нитками. И у него даже лоб был зашит красными нитками. Никакого макияжа, все как есть. Вот она правда, правда о нашем теле. Что такое это тело? Оно жалкое, безжизненное, ненужное, скорее его сжечь. Потом в Индии уже нет дров. Уже все они перерубили, уже все сожгли, что можно было. И поэтому кучка дров, которые берут на то, чтобы сжать человека, очень маленькая, потому что дорого все очень. Там, например, деревянные, там делают все из металла. Там даже в гостиницах шкафы, они металлические, потому что дерево, оно дорогое очень. Окна с деревянными переплетами очень дорогие. И вот кладут в эту кучку дров. И даже ноги не помещаются, ноги свешиваются. И когда человека сжигают, дело в том, что мозг, он не выгорает, температуры недостаточно, чтобы всему сгореть. Он должен весь сгореть. И тогда старший сын берет лом, металлические. И на глазах у всех родственников, там родственники собираются. Он берет этот лом и пробивает ему голову. На глазах у всех, чтобы весь этот мозг, он сгорел. И затем, когда тело прогорает, вот эти ноги, которые болтаются, он берет этот лом и потом ноги сверху забрасывает. Все очень жалко. И все устроено таким образом, чтобы все видели, что такое смерть. Что такое живое существо, что это тело, это безжизненный комок. У нас, например, стараются это тело, чтобы оно живым выглядело, румяным выглядело, симпатичным даже выглядело. Начиная там мужчинам, знаете, подрисовывают брови, подрисовывают ресницы, подрисовывают, чтобы его не противно было целовать. Но в Индии там не целуют, у нас только целуют. Там просто берут лом и пробивают голову. И вот такой папаша, представьте, папаша такой, у него трое сыновей. Вот, и он старшего сажает на колени, и смотрит на него, и представляет, как в какой-то момент он возьмет лом и сделает свое дело. Это вот это правда. Индия чем хороша, то там, что там не прикрывают. Там сидят прокаженные, и прям видно, они сидят по много лет, просят милостыню. Вот. Приезжаешь в этом году, у него пальцы вот такого размера, потом в следующем году уже меньше. Потом еще меньше. Ну, смотришь, уже без пальцев сидит. Потом смотришь, вот это пропало. Нет, не уже. И вот эта цивилизация, на самом деле, вот это вот скрашивание, то есть не тревожить чувств. Они хотят тревожить чувств. На самом деле это обман. Это культура. Раньше, например, раньше я еще когда маленький был, там когда человека хоронили, там люди приходили, и играл траурный марш, и прямо вот от дома вот с ним прощались, и прямо до кладбища, это целая дорога. И поэтому люди видели, что все, оказывается, умирают. Это видно было. Смотришь, там заиграло, потом несколько дней прошло, или несколько дней еще поиграло. И мы понимаем, что это жизнь. И я помню, когда я вот это слушал, я задумался, неужели со мной когда-то это произойдет? Я также буду лежать, меня понесут какие-то там родственники. Может быть, это папа и мама будут, а может быть, их уже не будет. Может, я сам тоже их буду нести вот так. И меня очень это тревожило. Очень тревожило. Я внутри не соглашался с этим. Ну, как так может быть? Ну, не должно так быть. Почему все так жестоко? Ну, не должно так быть. И после этого я сидел и часами думал, ну, как же вот это ощутить, вот это состояние, когда меня не будет? И как я не пытался, я не мог ощутить это состояние, что меня не будет, и никого не будет. Папы не будет, мамы не будет, моих друзей во дворе не будет, не будет школьных товарищей. Ничего не будет. Ну как это может быть? И потом я в какой-то момент, я чувствовал, что просто начинаю сходить с ума. Я просто отбрасывал эти мысли. Вот. Но сейчас все по-другому. Сейчас, когда человек умирает, к подъезду подкатывают катафалк и прямо из подъезда выносят и увозят, чтобы никто не видел. Все это скрывается. Скрывается для того, чтобы мы не думали о том, что мы душа. Чтобы мы забыли о том, что мы не душа, а мы тело. Это делается наоборот, ради того, чтобы мы думали, что мы есть это тело. И поэтому в этих условиях, где все вот так вот устроено, чтобы мы только и об этом думали, что мы есть это тело, и это тело, пока это не закончилось, нужно наслаждать это тело. Все вот таким вот образом. Все вот таким вот образом устроено. И поэтому люди, к чему это ведет? Это ведет к тому, что люди перестают жить рядом с друг другом, перестают жить со своими родственниками. И есть, знаете, есть такие вот компании, которые делают все. Вы только деньги заплатите, вы можете даже вот не увидеть его, или в самый последний момент увидеть его, и не видеть вот это всего. Они все сделают, они приедут, заберут, все сделают, чтобы вы только не видели. И поэтому люди живут отдельно. Дети живут отдельно от родителей, чтобы не видеть вот этого процесса увядания, вот этого процесса смерти. Чтобы потом узнать, что близкие родственники умерли, позвонить по телефону, они приезжают и все делают, а мы ничего не видим. А в Индии там все видишь. Потому что там такая культура, что люди живут друг с другом. Например, там семьи очень большие. Почему? Потому что дети, они живут с родителями. Это не так, как у нас. Родители бросили, уехали, и вот вдвоем. Еще на Кавказе такое сохранилось, что они как-то вот семейные кланы, они как-то поддерживают друг друга и так далее. У нас все разъединяется. И, наконец, к чему это приводит? Это приводит к тому, что, ну, вроде бы люди хотя бы вдвоем живут, а они даже вдвоем не живут. То есть они уже не женятся. Как мы были в Германии, я поинтересовался, где выше уровень разводов? В Германии или у нас, в России? И оказалось, что у нас в России уровень разводов выше. Почему? Потому что в Германии братья вообще не исключают. Там пожил. Они даже вдвоем не живут. Они живут, в конце концов, они живут в одиночку. Живут в одиночку и на выходные встречаются друг с другом. Встречаются друг с другом, никаких детей. Даже мысль об этом, она страшна. Ужасная эта мысль. Никаких детей. Вот. И поэтому в Германии, во Франции, в Швеции сейчас интересные вещи происходят, что там заселяют восточные люди, например, Германию заселяют турки. И у них есть определенный план без единого выстрела захватить всю Германию и другие страны какие-то. Они просто увеличивают рождаемость. Они знают, что немцы не хотят детей. Ну, максимум один ребенок, если кто-то захочет ребенка, один ребенок будет, и все. Но у них по 8 детей. И когда эти дети рождаются в Германии, несмотря на то, что они турки, они становятся гражданами Германии с полными правами. Этот человек родился в Германии. И сейчас уже 50% турков, 50% немцев. Они уже говорят, что уже через... И ничего не могут поделать. Они говорят, что через 20 лет на улице встретить немца – это редкость. Очень большая редкость. Истинного арийца уже не встретить. Нет истинных арийцев. Вот эта вот цивилизация, это идет, знаете, вот эта вот карма. Потому что мы неправильно живем. И вот такие реакции происходят, что нации вымирают просто и все, исчезают с лица земли. Потому что не следуем ведическим правилам, ведическим традициям, не думаем совершенно о самоосознании, думаем только о том, чтобы наслаждать свое тело. Вот. И преданные, к сожалению, они тоже попадаются на эту удочку. Вот. И вот этой болезнью они заражаются. Эта болезнь называется вещизм. Много-много вещей, больше-больше вещей. Сначала, пока они молодые, и у них жилье, они как-то особо не думают, ну, вот, достаточно что-нибудь на кухне, вот. Достаточно на кухне что-то, вот, и может быть какой-нибудь письменный стол, потом диванчик появляется, потом к дивану два кресла появляются, потом появляется один шкаф, второй шкаф появляется. Появляется шкаф, один шкаф для одежды. Вот, и потом этот шкаф забивается одеждой и решает проблему так. Сейчас новые шкафы, шкафы купе, они такие здоровые. Развел там много-много всего. Потом второй шкаф купе. Потом шкаф для книг. Потом еще сервант для каких-то рюмок. А зачем? При этом зачем рюмки нужны? Пусть даже они хрустальные, пусть даже они, знаете, пусть даже они из сапфира. Зачем они нужны? Они нужны совершенно. Вот это вот обрастает. Потом картины, ну ладно, с Кришной, потом какие-то кармические картины. И все это обрастает. И вот эта вот мертвая материя, на самом деле, она очень давит на человека. Точно так же, как мы путешествуем, и мы иногда нам приходится там, где нет храмов, мы останавливаемся в квартирах. И так как мы редко останавливаемся в квартирах, мы очень чувствуем эти квартиры, прям чувствуешь. Я уже, знаете, я когда вот подъезжаю к дому, к какому-нибудь многоэтажному дому, у меня уже, знаете, внутренний в уме рентген включается. И я вижу, знаете, как вот эти вот панели или стены, они убраны, и весь дом, он пронизан канализационными трубами. Он полностью такой, знаете, как, ну вот такой вот весь. И это не просто решетки, это канализационные трубы. И вот тамос, он вот так вот течет, везде. Все, просто мы живем среди вот этих вот канализационных труб. И мы это прямо чувствуем. Это вот так много всего. А когда и это на самом деле, вот этот тамос, он влияет на сознание. Ну ладно бы это, но вещи, когда много вещей, они тоже влияют на сознание. И вещи влияют следующим образом. Тоже три гуна материальной природы. Очень просто все. Когда вещей много, и они используются активно. Знаете, вот, например, есть гардероб. Сегодня одно, завтра другое. Как, например, в Индии, в храме Господа Джаганнатхи. Там каждый день в неделю он соответствует определенному, определенной накшатре или определенному влиянию определенной планеты. Например, есть день, суббота, это день Сатурна, понедельник – это день Луны, воскресенье – день Солнца, четверг, примерно, это день Юпитера, да, и так далее. И каждому божеству соответствует цвет одежды. И эти божества, божества Господа Джаганнатхи и другие тоже божества, их одевают в разные вот одежды, согласно планетам, которые влияют в этот день. И пуджари, они тоже одеваются в эти одежды. Но у них медитация на божество. У нас медитация на то, чтобы наслаждать свои чувства. И каждый день меняешь гардероб. А то и 2-3 раза на день тоже гардероб меняешь. Это какая гуна? Это гуна страсти, да. И вот эта гуна страсти, она влияет на сознание человека. Если, например, полный гардероб, и мы все же имеем предпочтение к определенным видам одежды, то это уже тамагуна. То есть они как бы не используются, это уже как тамагуна. Они просто лежат, как у плюшки, но у них много-много вещей. Какой-то там, какой-то сундук, он сухарик оттуда даже вынес, вытащил. Это вот тамас. И благость, благость, когда есть только то, что необходимо. Реально. Однажды я вот это ощутил. Я помню, моя жена, она была где-то вот в Москве, она была, она поехала к родственникам, вот, и я пригласил Брахмачари. И Брахмачари зашли, ой, какая там агуха, сколько много вещей, очень много вещей, вот, и я начал хорохориться, так говорю, ну, я не привязывал, говорю. Я не привязан, вот к серванту, например, не привязан, к здоровой кровати я тоже не привязан. Даже вот к этому ковру я не привязан. И пошел на работу. Прихожу с работы, серванта нет, кровати нет, и ковра тоже нет. Я говорю, а где? Ну, Прабу, вы же сами сказали, что вы не привязаны. Что привязываться? Нету, все. Я спросил, где вообще вот это все? И мне сказали, ну, на помойке. Я выбежал на помойку, кровати уже нет. А сервант есть. Но уже дедушка уже разбирает этот сервант на полочке. У него уже там мисочка, там его уже разобрал, стеклышки отдельно стоят, полочки отдельно стоят, все дверки так сложил. Вот я уже понял, что уже, ну, уже смысла нет. Ну хотя бы ковер, а где ковер? А ковер мы в лифтовой, перед лифтом, знаете, площадочка есть в домах современных. Я когда зашел, я увидел, бабушка уже сворачивает этот ковер. И потом они еще несколько дней пожили, и представляете, у меня было такое сознание, что надо вообще, по-моему, у нас вещей очень-очень много. Вот я начал разбирать все. Так, вот эту вещь. Год не носим, и год, наверное, носить не будем. Так, все, выкидываем. И так все прошерстил, все перебрал. И я набрал, это было сколько лет нашей семейной жизни? Это было 4-5 лет с нашей семейной жизни. И собрал 6 огромных тюков. И эти тюки я так и на помойку выкинул, и там уже... Это как в Индии, знаете, в Индии там просто берут вещи и просто на улицу. И какие-то бедные люди, они подходят, выбирают себе что-то. Там, естественно, все происходит. Я однажды был в Индии, и у меня была старая гамча была. И эта гамча уже начала просвечивать. Вот. Я думаю, куплю новую гамчу. Купил новую гамчу. А старую гамчу я просто оставил на берегу. И пока я надевал свою новую гамчу, я уже увидел, как дедушка какой-то подошел и уже мою стирает, уже простирает. Там все очень просто. И там тоже люди все это разбирать начинают. Потом я думаю, а что я жене-то скажу? И вот она заходит и говорит, а где мой костюм? Я ничего не нашел, как сказал, моль съела. Она потом посмотрела, а где моя кофточка? Я говорю, тоже моль съела. А где моя юбка? Тоже муль съела. Свои вещи я тоже выбросил, но поменьше, чем жену. А где моя каракулевая шуба? Тоже муль съела. Я как-то на лекции рассказал эту историю, и мне начали приходить письма. Отчала Прабу, вы выкинули 6 тюков, а мы с женой выкинули 8 тюков. То есть вот это вот очень много вещей, они очень дарят. И знаете, вот так вот в дома преданных придешь, и в дома кармических людей, там вот прям вот эти вот вещи, они прямо на тебя давят и готовы уже свалиться на тебя. А у преданных у них как-то вот как-то так вот поменьше. У некоторых есть вообще комнаты пустые. Я был в Прибалтике, там жили преданные, у них домик такой хороший, все. И я зашел в комнату, и в комнате один алтарь, больше вообще ничего нет. Один алтарь, все чисто. Я говорю, а где вы спите? Ну, вот у нас спальня есть. Захожу в спальню, там такой аккуратненький комод, и в комоде все, что нужно. В одной части комода одежда, в другой части комода что-то постельное, там, это все. И такая чистота, так себя хорошо чувствуешь. И чувствуешь, что находишься вот именно в гуне благости. И на самом деле вот эти вот вещи, они влияют очень сильно на наше сознание. Точно так же, вот как вот вид вот этой проститутки, он влиял на Джамилу. Вот эта привязанность. И чем больше мертвой материи, тем больше вот эта мертвая материя отождествляет нас вот с этим телом. И чем меньше ее, тем меньше. И поэтому вот в ашрамах, например, если в Юрлова к нам приехать, то можно увидеть там комнаты пустые совершенно. Вот стоит стеночка такая там, у каждого своя полочка какая-то, там книги какие-то. Все, и ничего нет, все очень пусто. Когда в таких же условиях живешь, то на кровать вообще смотреть даже не хочется. То есть мы привыкли очень просто спать. Постелил пенку, лег на полу, так хорошо. Позвоночник не болит. И все, вот и поэтому Шрила Прабхупада так часто говорит, что вот мы не есть это тело, мы есть душа. И осознание этого, это вот просто наше отношение к этому материальному миру. Как мы относимся к материальному миру? Если мы привязаны к этому материальному миру, то мы не привязаны к преданному. Если мы привязаны к этому материальному миру, меньше привязанности к Богу. Но нам нужно развить эту любовь к Богу. Потому что в конечном счете, в момент смерти нам придется вообще все оставить. Всю обстановку, квартиру оставить, все нужно оставить. И даже не думать об этом и не вспоминать об этом. Оставить какие-то кармические связи, какие-то работу оставить... родственников, за которых мы в Экадыше так молимся. Все нужно оставить. Даже любимый помидор, и тот нужно оставить. Кто-то любит помидоры. Да? Даже помидор. Даже привязанность к помидору может быть. Привязанность к помидору, мы в момент смерти будем думать о помидорах. Но хорошо, если мы подумаем, что, наверное, в духовном мире есть помидоры. Но они получше, чем наши помидоры. Да? Вот, но если мы привязаны даже к помидорам, Это все откладывается на нашем сознании. И тонкое тело может даже принять не форму руки, ноги там, и так далее, а крупную форму, красную. Или семечко от помидора. Такую форму может принять. Вот и у вас сразу появится вопрос, а что же делать? Что же делать в таких случаях, чтобы не привязываться? И вопрос очень легкий. Самый простой метод. И сложные какие-то методы, где нужно аскезы совершать. Но самый простой метод, это нужно просто общаться с теми, у кого нет этих привязанностей. И это, знаете, будете в этом обществе, общаясь, очень хорошо себя чувствовать. Например, приходишь на лекцию гуру, и сразу как-то вот это все отпускает, вот эти вот нити, вот эти связи с этим материальным миром. Тут так хорошо, что даже думать об этом не хочется. И даже гуру, если скажет, выкиньте, пожалуйста, телевизор. А, нет, пробегу. У нас в начале 90-х так и было. Всем приезжает гуру, говорит, всем выбросить телевизоры. Прямо через окно. И преданные, они, ну, они непосредственно как дети, сказали через окно. И они все открывают балкон и телевизор. И соседи, ах, ну зачем бросил, сказал бы, я взял. Соседи за голову начинают хвататься. Преданные очень, ну, как дети, очень просто себя ведут. И это на самом деле это неплохо. Как однажды, я помню, первый раз Джайпатака Махарадж приехал на фестиваль в Сухарево приехал. И Госвами Махарадж, что его звали, Динат Прабху, его прославлял. И он говорит, преданные как дети. И самый яркий пример, это вот Джайпатака Махарадж. Посмотрите, какой большой-большой ребенок. Он преданным, я помню, очень много внимания уделял. И однажды он лег в шавасану, уже вечер был. И так в ней остался. Бывает такое, когда вот особенно после ночного бдения, да, лег в шавасану и так и в ней пошел. И преданный смотрит, шавасана идет уже 30 минут, 50 минут, час идет, уже 2 часа. Ну, видимо, Махараджу нужно спать. И они решили положить его на кровать. И как они его не пытались положить на кровать, знаете, вот тело оно такое катается. Вот, пробовали закатить его. Не закатывается кровать, была бы она пониже, вот такая можно было, а, вот такая вот, не закатить его никак. И так. И в какой-то момент они такие усилия, такие подняли его. И в этот момент Махарадж открывает левый глаз и говорит, ну как, тяжело? Ну вот, и тогда просто преданные оставили его на крыле. Совершенно человек лежит и совершенно не привязан к кровати. Вот положили его на коврик, и очень хорошо. Вот эта неприязанность, когда общаешься с такими личностями, это естественно происходит. И потом наши привязанности, они становятся смешными просто. Так весело, так смешно становится. Хари Кришна, какие будут вопросы? Да. Погромче. Но не 5 же костюмов, правильно? Не 5 же костюмов, одного хватит. А у одного очень хороший костюм. Ну да, преданные как дети. Сейчас услышали лекцию и... Вперед! Вопрос в чем? Или это добавление? Спасибо. А, продолжение истории хотели. Да, история была. Игнай ему рассказал, что вообще ждет. Рассказал немножко историю про Авантика Брамана из 11-й песни Шримад Бхагаватам. Как про Ришабхадева тоже рассказал, как его гнали, отсюда плевали там, и так далее. Мочились даже на него и так далее. Он сказал, да я, говорит, просто, говорит, пошутил. На самом деле я люблю жену, говорит, свою. Люблю жену свою. Все, дайте благословение, чтобы мы с ней дружно жили. Сразу сознание меняется, сразу разум. Знание, сразу меняет сознание. Еще вопросы? Да.
Сейчас тема наставничества. Тут была церемония Шикши, там прочие вещи с этим связаны. Вот. И вопрос заключается в том, как преданные, те, кто желает принять себе наставника или Шикши-гуру, в строгом смысле этого слова, вот. Как они должны выбирать себе наставника, каким критериям руководствоваться? Ну, я в контексте нектар преданности, где говорится, там, он быть любящим, он должен быть одного умонастроения там, вот, и должен быть там выше по уровню. И, может быть, ну вот раскройте эту тему, потому что очень актуально. Иногда преданные идеализируют старших преданных или.
По поводу шикша-гуру или просто гуру, о выборе гуру, тоже такой момент очень важный. А Бхактивинода Такур тоже говорит об этих вещах. Он говорит, что первое, Да, это должен быть старший, кто-то должен быть более такой продвинутый, должен быть. Это первый критерий. Второй критерий, да, правильно. Это должна быть одна миссия. То есть нас вдохновляет. Да, нас вдохновляет. Нас вдохновляет то, что делает эта личность, и мы хотим это делать. Мы очень вдохновляемся. Мы вдохновляемся разными вещами. Вдохновляемся тем, что он говорит, о чем он говорит. Мы вдохновляемся тем, что он делает. И мы вдохновляемся тем, что если мы идем по его стопам, делаем то же самое, очень вдохновляемся. Это вдохновение. То есть наставления очень вдохновляют, лекции вдохновляют. Эти вот вещи вдохновляют. И третье, тоже очень такой важный момент, там даже слово на санскрите «снеха» – это нежность. Должны быть очень такие теплые, нежные отношения. Этого не хватает. И мы видим, что многим преданным этого не хватает, когда они видят гуру раз в 5 лет, им сложно очень прогрессировать. Им нужно хотя бы несколько раз в год видеть гуру. И почему вот такие очереди на даршан? Потому что хочется лично пообщаться, вот этой снехи хочется, тепла вот этого хочется. Порой даже вопрос-то, ну, такой, не очень-то важный, но хочется побыть вместе. Хочется вот этой снехи, тепла вот этого хочется. Личного общения хочется. Я думаю, что в будущем будет намного больше гуру. Даже однажды Прабхупада Махараджа он сказал, что в России будут сотни гуру. Она сейчас приезжает, ну, сколько, ну, 15, может быть. Да? Вот расписали, разделили Россию по зонам, и вот они вот так вот проезжают. Если раз в год видит ученик гуру, это очень здорово. А когда он еще реже видит, это приводит к тому, что он начинает заниматься тем, чем он хочет сам заниматься. Вот и сам в то же время он понимает, что гуру ты не хочешь, чтобы я этим занимался. И он начинает уже избегать гуру. И он не видит его по 5 лет, может быть, на какой-то фестивальном приезде огромное количество преданных, там пару тысяч, вот где-то в этой паре пару тысяч, вот, прячется и галочку себе ставит, вот, я гуру видел. Поэтому это очень важно личное общение с гуру, это тоже очень важно. Хотя Шрила Прабхупада говорил, что вани на первом месте или служение гуру, это служение может быть через старших преданных, которые несут этому настроение. Но бывают зоны, где гуру редко бывает, там нет таких старших преданных, такое тоже бывает. Вот. Это, то есть, проблема, которую нам нужно в будущем будет решить, и поэтому нам нужно много гуру. И чтобы у этих гуру были какие-то вот места, где вот есть ученики, чтобы он приехал, и можно было вот общаться. Когда гуру не хватает, ну, приходится, конечно, использовать аудио, видео и так далее. Но нет очень важного элемента. Это встречи глазами, через глаза Маханити Махарадж передается бава. Вот это вот умонастроение, вот эта теплота, вот эта снеха, она передается через взгляд и через улыбку передается. Вот это вот нет вот этой вот улыбки, вот этого взгляда, который направлен лично на тебя. Мы, конечно, можем по видео посмотреть, но этот взгляд, эта улыбка, он направлен не на меня, он направлен на другого, на какого-то.
Личный контакт.
Да, то есть вот этот вот личностный контакт, он, вот этот личностный контакт дает очень сильный импульс. Я замечал иногда, когда гуру прям сами выбирают учеников, сами сразу выбирают учеников. Они кого-то видят и начинают милость прям проявлять. Приближают его, общаются с ним. Вот. И он естественным образом, он уже не ищет другого гуру, он становится, потому что он получил вот эту ваху, вот этот вот нектар получил, вот эту милость получил, он ее подпробовал. И это естественным образом он уже хочет за ним следовать. Были, да, такие ситуации у кого-нибудь, да? Вот от кого-то гуру милость получаешь, и все уже даже не хочется поиск продолжать дальше в течение там еще нескольких лет. Уже все понятно, сомнений никаких нет. Просто милость, она пошла, и все. Отношения, личностные отношения. Вот. Я думаю, в будущем этот вопрос будет решаться. Почему некоторые гуру, ночь уже пора спать, им 11-12 ночи, они затягивают даршан. Потому что они понимают, что ученик, он хочет вот этого, встретиться хотя бы глазами, улыбку вот эту поймать. Даже он ему скажет, ну как у тебя, хорошо. А он уже даже вопрос свой забыл. Он говорит, да, говорит, хорошо, ну все, следующий. Нормально. Поймал взгляд, улыбку и достаточно. Поэтому это важно. А, кстати, по поводу шикшигуру. Там тоже вот это вот действует не только по отношению к дикшигуру. Дикшигуру может быть одновременно. Ну, как правило, у нас вот говорится, что у нас, в нашей организации, дикшигуру, он как шикшигуру. Но, как правило, точно так же, как мудрецам раньше давали сутры, и они обращались к своим шикшигуру, чтобы эта сутра расшифровывалась. Что в ней говорится, что имеется в виду, как вот ее применять там на практике. И для этого был шикшигуру. И у нас бывает то же самое. Гуру говорит какое-то вот, просто повторяйте Харе Кришну, и все. И мы не удовлетворены, потому что мы не понимаем, мы не можем развернуть вот эту сутру, повторяй Харе Кришну. Вот всего два слова сутра. Нам нужно расписать. И тогда старшие ученики, они начинают нам рассказывать, что же имеется в виду внимательно повторять. Вот мантру. Мы, например, проводили с вами вот этот тренинг по джапе. И уже какие-то вещи понятны. Что значит внимательно? Не нужно сесть, не нужно ходить, не нужно разговаривать. Нужно работать со своим умом, работать с разумом, работать с сердцем. Нам становится ясно. То есть нам нужен, шикшигуру нужен для того, чтобы расшифровать, развернуть вот эту сутру. Из Веданта сутры проявился весь Шримад Бхагаватам, представьте. Потому что это комментарии на Веданта сутру. Там короткие сутры, и в них сложно разобраться. И Васудева это понял и написал Шримад Бхагаватам, который все вот эти сутры разворачивает. И нам нужна личность, которая вот эти сутры все развернет. Шичтанья Махапрабху, он делал то же самое. Он брал Шримад Бхагаватам, и непонятно было многим, даже в те времена, было непонятно, что же говорится в Шримад Бхагаватам. И тогда Господь Чайтанья на основе собственного примера, на основе своей собственной жизни показывает комментарий к Шримад Бхагаватам, как должен действовать человек, вот когда уже Кали-Юга уже пошла. Он все это показывает своим примером. И Кришна Кавираджа Госвами, он записывает это Кришна Чайтамрита, и поэтому Кришна Чайтамрита это комментарий на Шримад Бхагаватам. Точно так же в Шримад Бхагаватам, Бхагавадгите и так далее, даже читаем Чайтамрите, нам что-то может непонятно. Поэтому пришел Шрила Прабхупада, и он своим примером показывает, он разворачивает эти сутры, как нужно на Западе действовать. Вот, и мы уже видим, как действует Шрила Прабхупада. Еще вопросы есть? Вот говорится вопрос такой, вот в лекции прозвучало, что да, что наша цивилизация вот западная, такое настроение не беспокоит никого, вот это вот скрывать, да? Не беспокоит чувство людей, чувство зрения, чувство слуха, марш похоронный, да? Зрение, труп лежит, гроб несут и так далее, и другие чувства. И в то же время в Бхагавадгите тоже говорится, что преданный он не беспокоит никого. Но разница просто вот в том, что дает преданный и что дает эта цивилизация. Вот эта цивилизация западная, она показывает, что все хорошо. Вот эта западная цивилизация, это очень все здорово. А здесь имеется в виду, что преданный, это описывается преданный Мадхи Мадхикари, который умеет общаться с людьми. Вот, например, у нас такая была лекция, например, если бы преданные, как говорится, выдержали эту лекцию. Я вижу, преданные выдержали, приняли многие вещи. Но если, например, такую лекцию дать где-нибудь новым людям, половина встанет и уйдет. Они не примут этого. Это будет считаться как беспокойство чувств. И поэтому опытный преданный, он уже знает, кому что говорить можно, чего нельзя говорить, кто не выдержит. Человеком плохо может стать от таких вещей. Поэтому вот так вот рассказать, что дом пронизывает канализации. Представьте, давайте вот снимем вот эту коробку внешнюю, снимем, да. Потом какие-то стенки уберем. А давайте еще уберем вот это вот черное покрытие, вот этот металл уберем. И мы будем видеть, где мы живем, что течет. Такой дождь вокруг. Смотри, не наткнись. Вот, человек плохо станет. А преданные улыбаются, понимают. Преданные понимают. Поэтому здесь вот именно кому как проповедовать имеется в виду. Не беспокоить. Например, мы проповедуем по-разному. Например, преданным мы можем даже сокровенные вещи говорить. Да, невинным людям уже не надо говорить сокровенные вещи о славе Кришны, о славе Святого Имени. Им нужны какие-то простые вещи, которые, кстати, он может применить в своей жизни, и они очень ценят это. Если мы даем знания Бхагавад-гиты, которые применяются в их жизни, они в практике такие. А демонам даже вот этих практических вещей не надо говорить, потому что они начнут оскорблять. И милость преданного по отношению к демонам заключается в том, что мы держимся с ними на расстоянии. Вот, например, демон идет распространитель книг, с книгами идет в сходе, и по мере того, как мы приближаемся, гнев его возрастает. Если мы к нему подойдем, то он может разгневаться, может милицию вызвать, может кулаки в ход пустить. И поэтому мы уже таких людей, опытные проповедники, они видят таких людей, и они отходят немножко в сторону. Вот этот человек, он с зубами скрипит. Все понятно, надо в сторону отойти, пускай проходит, к следующему подойдем. Вот. И это милость по отношению к нему. Он получил милость. То, что увидел преданного, диву увидел преданного, книги увидел, он милость получил. Ну, пусть он немножко раздражен был, но он, например, не стал кричать, то есть это внутри, это в Кали-Югу это не считается. И в этом плане он получил милость. И поэтому к таким вот странным людям лучше не подходить. Но бывают преданные, которые подходят к ним, потому что у них настолько хорошая джапа, настолько проповедь, они настолько прогружены, что они могут вообще пробить вот эту стену, могут пробить даже. Даже когда люди в гневе подходят. Оно уже такое трансцендентное время. Уже там не гуны, там уже выше. Обед у нас в 10 сказали. О, завтрак у нас в 10 сказали. Еще какие-то есть вопросы? Да. Но это зависит. Просто знаете, есть у нас какие-то вещи. Например, вот мы рассказывали, как повторять мантру, да? И мы даем идеал. И преданный, по возможности, он как-то вот стремится к этому идеалу. И согласно своим возможностям, он потихоньку видит эту цель, и потихоньку он идет к этому идеалу. Вот, конечно, самое идеальное, это когда преданные живут в ведических городах. И в ведические города приезжают автобусы, им интересно. Это, знаете, очень такая масштабная проповедь, когда люди смотрят просто, например, как мы живем, как мы относимся друг к другу и так далее. Это очень сильный такой пример. И они еще очень сильно вдохновляются. Когда они видят, как вот люди могут жить одновременно просто и одновременно очень счастливо, общаться с друг другом, и когда это общение очень вдохновляет. Они попадают в эту сферу, они не хотят... Вы слушаете меня, да? Или нет? Вот, и они не хотят уезжать даже оттуда. Это очень сильный пример, когда люди просто попадают в такие города, они тоже хотят жить в таких городах. И мы очень просто говорим, ну вот походите годик на Бхакти-Врикшу, там посмотрим. Вот. И они сразу с радостью сами уже просятся, записываются. Очередь уже стоит на полгода, уже записана, да? Вот, и их принимают. Вот ведические города, где все. Сейчас вот растет город такой Майпур. И Шрила Прабхупада в одном месте говорит, что в будущем будут появляться такие города, подобно Майпуру. Ведические города, на самом деле, построить ведический город, это не так сложно, как нам кажется. У нас понятие города – это 30, 40, 50, 100 тысяч. Ведические города были маленькие. Признак перенаселения – это признак Кали-Юги. Мы не равняемся на Кали-Югу. И у нас и ведические города, они 500 человек, 1000 человек. Ну, там максимум несколько тысяч человек. Потому что если больше 4-5 тысяч, нужна полиция, нужна какие-то органы, силовые структуры, которые будут наблюдать. Чтобы вор какой-нибудь, он может спрятаться, много народу, он может спрятаться. Когда маленькие, там все, как в деревне, друг по другу все знают. И там общественное мнение настолько сильное, что даже не нужны вот эти силовые структуры. Общественное мнение преданных намного страшнее, чем даже какие-то органы власти будут действовать. Поэтому можно на это медитировать, может быть, мы доживем до этого когда-то. Вот, например, экоферма. Экоферма, я узнал такую вещь очень интересную. Что там они делают с канализацией? Куда канализация? В озеро? В озеро канализация. Но при этом они не используют химические порошки, они используют какие-то такие биополовины, как это называется. Ну, без химии порошки. Вот. И все это вот стекает, и стефекалии тоже, извините, стекают туда. Они просто садят там камыш определенный. Этот камыш все фильтрует, и обычное озеро. В нем, правда, не купаются, но от него не пахнет, и вода там чистая. Все. Все, вот на самом деле природа, она решает все эти вопросы. Природа дает урожай. Например, огурцы, чтобы было много огурцов, рядом грядочка с ноготками. И ноготки, они вдохновляют огурцы расти, они вдохновляют друг друга. Вот. А мы вот эту химию и бедные огурцы, они думают, ну скорее меня сорвут, порежут, греш не предложат, скорее бы это произошло. Нужно сначала, он говорит, давайте создадим. Для начала нужно создать мощные общины, которые смогут уже строить такие города. Это можно сделать только благодаря мощной общине. И там тоже будет бхактиврикша, на самом деле. Не нужно думать. Просто какие-то вот, точно так же, как в одном городе развиваются бхактиврикши, потом они перекидываются в маленькие города, в маленькие деревни и дальше. Точно так же в ведических городах эти будут бхактиврикши, и они дальше пойдут в города, в эти мегаполисы, где нужно людей спасать. То есть это связано будет, на самом деле. Вот там Гера Прабху.
Городов маленьких. Извиняюсь. Просто это интересно, что то, что у нас фактически возникло здесь за эти 9 дней, у нас же получился такой ведический городок. Да? То есть приехали преданные на пустое место разрушенное. То есть это, кто здесь был бы неделю две назад, видели бы разрушенный санаторий. Приехали преданные, навели порядок, вычистили, украсили, что-то такое оборудовали, привезли, организовали. Получился городок. Сейчас к концу 9-го дня это все уже будет так хорошо налажено, что жалко будет уезжать. Но получилась модель. То есть, ну все, что нужно в городке, тут есть, да, то есть храм есть в центре с божествами, просад готовится каждый день, для детей отдельная программа, есть место жизни для брамачари, для матаджи, для грехаст, озеро есть, где можно плавать, фактически, ну, кухня, да, старались. Кафе, да, то есть для наслаждения в сознании Кришны. И ежедневный харинама, да, как должно быть в Вайшнавском городе. Фактически воспринимался городок, хотя бы даже не думали об этом, потому что просто делать фестиваль. Но поскольку так иначе преданных много, они разные, нужно не позаботиться, то возникли все эти структуры, которые фактически уже свойства городка. Но! Очень важный момент, почему городок возник? Потому что вы делали преданные бхактиврикши. То есть в чем смысл, что между ними были отношения уже? Просто так собери людей с улицы, скажи им построить ведический городок, да? Ничего не получится. Они атмосферу это не смогут создать. Поэтому так было верно замечено, что любой ведический народ будет начинаться с хорошей общины. У нас были уже случаи, был храм Сухарева. Храм Сухарева был, преданные там жили, а общины не было, отношений не было. Просто общелиция была, алтарная была пустая, никто не приходил на службы, и отношений между преданными не было. Потому что не было духовной основы. То есть само по себе совместное поселение преданных, это еще не вайшнавский городок. И наоборот, Шварам Махарадж противоположен, например. То есть сначала был Шварам Махарадж, и ну, его последователи, да, те, кто хотели следовать за ним, следовать его указаниям, и получилось воспроизвелась вся духовная структура городка. Поэтому сначала отношения. И в этом смысле, конечно, нужна бхактиврикша. А дальше, я думаю, будет так. То есть будут в городах развиваться бхактиврикши, и часть преданных, которая хочет, она будет выезжать за города, строить там какие-то такие эко-поселения. И затем будет хорошая связка происходить между преданными, живущими в городе, и преданными, живущими за городом. То есть такое эко-поселение может снабжаться чистыми продуктами, которые гарантированы без всякой грязи. Преданные, которые в городе, могут приезжать в такие деревеньки, там вот такие фестивали проводить. То есть это будет место для ретритов, для фестиваля, как учебный центр. То есть это наша программа реально на ближайшие годы. И видим, что преданные уже думают об этом, уже какие-то элементы этого проявляются сейчас. Но если мы будем думать, что мы все возьмем и уедем из городов, это тоже будет неправильно, потому что там же столько душ страдает. Поэтому какие-то преданные должны оставаться там, и вот там как раз нужна бхакти-врикша, полный масштаб бхакти-врикша, это возможность ну, дойти до каждого, вытащить каждую душу из этой иллюзии, из кальюжного сознания. Вот, и затем так и будет. То есть будут городские общины, состоящие из маленьких групп, и сельские общины, где преданные гости живут, занимаются сельским хозяйством и предоставляют общину для каких-то мероприятий городских общин. Вот, так что это вот мое понимание, что у нас возникло здесь за эти 9 дней, это такой прообраз того, что будет возникать в будущем. И тут преданные так и не ходят в этом сатое, говорят, вот нам бы это оставить, его нам бы тут постоянно. Что-то даст раньше или позже, или это место, или какое-то другое. Если у преданных будет правильное сознание, то, скорее всего, какие-то возможности появятся из этих общин.
Ведь я хочу добавить, есть, например, преданные, строили, тоже строили какие-то общины, и на земле. И на земле там очень тяжелый труд. И когда нет отношений и очень тяжелый труд, то эти отношения, ну, они становятся еще хуже, как опыт показал. Потому что очень важно в начале отношений. Потом, например, на венгерской ферме, там проявлены Вриндаван, там есть Гавардхан, например, там есть Радхакунда, Варшана есть и так далее. Они проводят прямо парикрама. Она такая короткая парикрама. А у нас здесь 9 островов, видите? То есть ведические города будут проявлены в эти вот места. И самое интересное, что вот говорят те преданные возвышенные вайшнавы, которые бывают в таких местах, они говорят, эти места, они реально проявляются, и ты себя чувствуешь, как будто находишься в Навадвипе или во Вриндаване. То есть здесь уже вступает в действие Кришна. Кришна их уже начинает сам проявлять. Вот. И также это может быть, ну это как вариант, конечно, может быть это следующим образом. Например, ни для кого не секрет, что на верхних уровнях наши бхакти-врикши, они уже действуют как кураторские группы начинают, там уже более серьезно философию изучают. А вот на первом уровне, там идут бхакти-врикши, и там модули, там новые люди. И скорее всего в будущем точно так же и будет. В городах будут вот эти вот бхакти-врикши будут, и они очень активно работают с людьми, они приводят людей. Вот. А уже в таких городах, там уже синопати, или как они называются, там уже слуги-лидеры чакры, махачакры там, и так далее. Вот. И в этих городах и будут устраиваться фестивали. Может, не так редко, как у нас, вот. Они будут чаще устраиваться, тогда будет проявляться очень большое количество преданных. И даже сейчас, когда берут землю, уже сейчас планируют, а где мы будем проводить фестивали, где, например, площадка будет, чтобы построить огромный пандал, например, чтобы все преданные могли поселиться. И знаете, вот в Чайтанья Чаритамрите тоже в плане отношений очень много таких важных вещей. Например, одну вещь, на которую мы можем медитировать, мы недавно Шикшашки попробовали и открыли. Когда бенгальские преданные приезжали в Джаганнатхапури, чтобы участвовать в Ардхаятре и встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху, он каждого преданного из Пури закреплял за преданным из Навадвипа. И тот просто был как слуга для него. Это знаете, как вот у нас приезжает какой-то возвышенный вайшнав, саньяси или гуру, и к нему прикрепляет какой-то брамачари. Этот брамачари смотрит, чтобы у него было все нормально, чтобы он накормлен был, чтобы диета там была. Если что-то спросит, он ему отвечает. И то же самое делал Шри Чайтанья Махапрабху. А что, например, нам мешает делать так же, как делал Шри Чайтанья Махапрабху, когда приезжают гости, и вот каждый какой-то преданный, он уже вот как-то служит гостю. И тогда проявится Джаганнатхапури в те времена, когда там был Шри Чайтанья Махапрабху. Это может реально проявиться. И мы можем почувствовать, что Чайтанья Махапрабху, он вот здесь, в соседней палатке, находится.
Ну, пока я говорю, Акиртан Хо точно проявлялся. Вот когда эти харинамы пошли между островами, или когда, да, не знаю, что из Москвы приехали.
Это парикрама, как на воды помандал парикрама, точно так же здесь, вот между островами, это харинамы.
Сегодня будет время, походите по островам, получите есть там на каждом что-то свое. Где-то там дерево мудрости растет, где-то дерево любви. Тут наша команда художников, она оборудовала свою неделю эти острова. Там везде какая-то изюминка есть на каждом острове. И факт, хама появился, даже не ожидал, но это можно было почувствовать. Что ну, Навадвипа, она присутствует здесь. Просто по настроению преданных, потому что здесь происходило. Поэтому блаженство можно было чувствовать. Дхамма действительно проявляется. Дхамма – это не географическое понятие, это духовное понятие. Ее можно призывать, как мы божество призываем, да? И Господь Читание проявляется на алтаре. Так и Дхамма на каком-то месте может проявиться. Это очень интересный опыт этого фестиваля. Хотел еще несколько слов сказать. А что, вы сегодня уезжаете, да? Во сколько?
13.
Тогда я хотел от всей души поблагодарить Ачалу Прабху за его участие в фестивале. Он огромный вклад внес. Рибол, дайте его
поблагодарить. Благословение хочу попросить. Дорогие преданные, дайте, пожалуйста, благословение, чтобы вот такие тренинги по джапе мы устраивали не только вот на наших фестивалях Бхакти Врикш, а также участвовали проводили такие тренинги на больших фестивалях, таких как Садху Санга. Вот, и тогда мы охватывали не одну, две, три сотни преданных, а чтобы тысячи преданных охватывали. И таким образом наш российский скон будет полностью меняться, он даже будет влиять на другие страны. Дайте, пожалуйста, такие благословения.
Гопал Кришна Махарадж не зря назвал Ачалу Прабху одним из организаторов фестиваля, потому что его вклад был очень большой. Он привел сюда большую группу преданных Золотого Кольца своего региона, тоже было очень важно. Вообще, в этом году очень много городов присутствует на фестивале, вот больше, чем на прошлом фестивале. Я думаю, больше 20 городов, может быть, 30.
Преданные просили благословения, мы спрашивали, с каких городов, с разных городов. И в основном, знаете, в основном преданные просят благословения на здоровье, просят за родственников. А тут почти каждый преданный просил благословения, чтобы улучшить свою джапу, улучшить воспевание святых имен. Это вот еще меня порадовало.
Фестиваль Бхакти Врикш. Спасибо большое. Вот, так что Ачалу Прабху много преданных сюда привез, выкладывался тут, у него были лекции, и хинтаны, и семинары, и даже когда преданные готовили просад на кухню, он для них тоже лекции читал. Так что мне хотелось бы от всей души еще раз поблагодарить Ачалу Прабху за его вклад в этот фестиваль и пожелать, чтобы его проповедь, она принимала все больше и больше масштабы повсюду, куда он приезжает, он сейчас ездит все больше и больше уже по всему миру, чтобы преданные вдохновлялись от общения с ним. И чтобы везде открывались Бхакти Врикш, куда он приезжает. Рибол!
Рибол!
Ачалу Прабху ки!
Да!